Здравствуйте, меня зовут Сергей Пугачев. И последние уже больше около года я работаю в компании Google. Самой лучшей на свете компании, если вы не знали. И я очень рад, что меня пригласили на данную конференцию. Возможно, это как-то связано с тем, что до этого 4 года я проработал в компании Microsoft. Или не связаны, не знаю. В любом случае, я рад, что имею возможность вам сегодня рассказать про мое личное во многом видение будущего веб-технологий. О каком будущем я говорю? Это будущее, которое наступит через 5, 10, 20 или 30 лет? Нет, я говорю о гораздо более близком будущем. Я буду рассматривать в этом докладе то, что еще не стало мейнстримом сегодня, но то, что в ближайший год или полтора будет очень популярно, скорее всего, и о чем вы должны знать. Это такая вот главная цель доклада. Поэтому, вообще говоря, веб-стандартов тысячи, ну, не тысячи, может быть, сотни. И если мы будем рассматривать каждую отдельную возможность, которая сейчас внедряется в браузерах, ну, одну за одной, то, наверное, времени доклада не хватит, чтобы просто описать, для чего все это нужно. Это будет такой взгляд на веб-стандарты, как если бы мы подошли к полю с лупой и начали рассматривать каждую конкретную там букашку жука, в то время как над нами бы пролетал метеорит и изменял бы там всю планету. Поэтому давайте увидим лес за деревьями и посмотрим, какие изменения ждут тот веб, каким мы знаем сегодня, в ближайшие год или полтора. И главные изменения происходят в трех областях. Первая область — это нетворкинг. Вы знаете, что с нами уже есть на протяжении 15 лет протокол HTTP 1.1. Так вот, недавно был принят протокол HTTP 2, который меняет очень многое. И с протоколом HTTP 2, который, кстати, поддерживается уже большинством браузеров, и вы, может, не знаете, но запросы к Google, к Twitter и к другим серверам уже идут во многом по HTTP 2. Так вот, эти HTTP 2 поддерживается большинством браузеров, и есть некие вещи, которые про этот протокол надо знать, потому что он изменит то, как мы пишем серверную часть. Кроме того, у нас на арене появился протокол WebRTC или ORTC, следующая версия ObjectRTC, который позволяет делать peer-to-peer соединения между браузерами, то есть без участия сервера. Вы можете, например, установить соединение с Microsoft Edge, Chrome и Firefox и обмениваться peer-to-peer данными без участия сервера. И это такое коренное изменение в нетворкинге, которое сейчас происходит, потому что раньше ничего подобного с нативными средствами было сделать, конечно же, нельзя. Вторая важная область, в которой происходят изменения, это рантайм. У нас выходит, уже вышел стандарт ECMAScript версии 6, который называется ECMAScript 2015. И это, по сути говоря, другой язык, потому что в нем столько нового, что если вы посмотрите на программу на ECMAScript, стандарт JavaScript, вот на JavaScript вот этой версии, и эта программа будет использовать все возможности новой версии, то угадать в этом скрипте то, что это JavaScript, практически нереально, потому что возможности такие классные, и их так много, что язык действительно становится практически другим. Другое судьбоносное изменение для браузеров — это WebAssembly и ASM.js. У нас первый раз за всю историю веба появляется возможность с этими стандартами. WebAssembly еще, конечно, в разработке и далек от внедрения, но ASM.js у нас уже есть. У нас первый раз появляется возможность компилировать что-то в нативный байткод, который выполняется в браузере. То есть снимается ограничение в использовании только JavaScript. Мы можем писать игры на C++ с поддержкой WebGL, которые будут компилироваться сейчас в ASM.js, потом в WebAssembly и работать в браузерах практически с нативной скоростью. Это замечательно. И третья область — это то, что видит пользователь, а именно пользовательский интерфейс. У нас сейчас выходит стандарт, который называется Web Components. Я о нем буду говорить чуть подробнее. И в этом стандарте у нас появляются такие возможности, как делать свои компоненты. Например, в браузерах есть тег «видео», в котором есть атрибуты, он может проигрывать видео, он может делать что-то еще. Но у нас нет возможности нативно писать свои компоненты, которые будут работать так же и которые будут иметь такие же богатые возможности, как встроенные в браузер. Видео, комбо-боксы и все такое. Веб-компоненты позволяют это делать. Поэтому давайте рассмотрим каждую из этих областей и что сейчас предлагается, и что сейчас входит в мейнстрим. Итак, начнем с самого низкого сетевого уровня взаимодействия. На сетевом уровне у нас есть протокол HTTP 1.1, который является абсолютно текстовым. Вы можете выполнить команду telnet, обратиться к серверу, ввести какой-то текст, получить ответ. Это, конечно, прекрасно, но 99,9% в периоде запросов делают браузеры, которым, вообще говоря, важна скорость протокола, а не то, что он человека читаем является текстовым протоколом. Поэтому у HTTP 1.1, который вышел в 1999 году, много недостатков. И самый важный из этих недостатков — то, что на один запрос у нас надо ждать ответа. То есть в HTTP 1.1 мы делаем запрос, получаем ответ, может быть, делаем еще один запрос, получаем еще один ответ — или делаем несколько запросов, а потом ждем ответ каждого. Но в любом случае это достаточно медленный протокол, а вкупе с его текстовостью это приводит к некоторым недостаткам. Вот, кстати, картинка того, как выглядел веб во времена HTTP 1.1, когда был принят. Итак, какие же есть недостатки? Ну, во-первых, так как мы не можем делать параллельные мультиплексированные запросы по одному соединению, то нам надо открывать много соединений с сервером. И из-за этого у нас страдает производительность. Почему она страдает? Ну, например, в одном соединении вы запрашиваете какой-нибудь важный файл, индекс HTML, во втором вы запрашиваете не такую важную картинку, но все отъедает ресурсы, непонятно, как это приоритизировать. Да и вообще HTTP 1.1 для этого не создан. Да, приоритизация тоже важна. Дальше. На каждый запрос мы к серверу посылаем достаточно много хедеров и куки. Это занимает до 800 байт на запрос на хедеры. Куки могут быть большие, и поэтому особенно на мобильных соединениях все это работает безумно медленно. Нужно делать что-то с этим. Ну и так далее. Другие недостатки тоже есть. Поэтому люди, которые решили сделать новый протокол. Кто это были за люди? В какой-то момент в Гугле решили, что HTTP 1.1 не очень подходит для современных, особенно мобильных сетей. Поэтому решили сделать протокол под названием SPDI. И после этого, когда SPDI доказал, что может работать нормально, может работать хорошо и дает преимущество, комитет стандартизации HTTP принял его как начальную версию драфта для HTTP 2. После этого, конечно же, было много изменений, но в целом все базируется на SPDI. С изменениями от всех членов комьюнити, там, включая Microsoft и других. Поэтому, итак, надо сделать протокол, который очень легкий и позволяет делать быстрые запросы. При этом цель была, чтобы все приложения HTTP 1.1 продолжали работать. Приложение менять не надо. А также нужно улучшить скорость. Пришли к следующему решению. Сделать новый бинарный протокол, который не будет текстовым, который не будет базироваться вот на текстовых запросах. Он будет бинарным. Он будет содержать часть для компрессии заголовков, header compression. Причем используется специальный алгоритм для компрессии заголовков, который делает это лучше, чем простой gzip. А также было принято решение все делать в один connection на сервер и мультиплексировать запросы через этот connection для того, чтобы не посылать лишние данные каждый раз и не устанавливать лишние соединения, а соединения в TCP дороги. Поэтому в базовом случае мы открываем одно соединение с каждым сервером. В этом соединении у нас несколько логических потоков. В этих логических потоках мы отправляем фреймы данных. И так работает HTTP 2. При этом, если у нас в HTTP 1.1 было там заголовок, тело сообщения, то теперь это фрейм заголовка хедеров и data frame для тела сообщения или ответа. Причем эти фреймы могут идти в произвольном порядке. Они разбиваются на небольшие кусочки данных. Например, у нас был фрейм с данными первого потока, потом идет хедеры и данные третьего, потом идет данные первого потока и так далее. То есть по одному тому же соединению можно параллельно передавать множество потоков данных. Ну, например, запрос файла styles.css будет у нас потоком, который будет отдаваться с сервера. А там запрос другого файла будет другим потоком. Причем HTTP 2 имеет возможность делать приоритизацию всего этого дела. Ну, например, в первом примере у нас поток А — это styles.css, а поток Б — это logo.jpg. Мы говорим, что потоку А даем в 4 раза больше пропускной полосы, чем потоку Б, потому что картинка у нас сейчас менее важна, чем стили. А также можно сказать, что в следующем примере у нас продукт фото 1 должно быть доставлено до продукт фото 2. Таким образом, HTTP 2 содержит возможность приоритизации потоков, сказать, какие файлы нам важнее. Ну, очевидно, там стили HTML важнее, чем какие-нибудь видеоданные. А также сказать, что это какой-то файл должен быть скачан после какого-то, ну и так далее. Этого всего не было в старой версии протокола, и это достаточно серьезное улучшение. Также серьезным улучшением является то, что раньше на один запрос от клиента сервер мог послать один ответ. Теперь есть механизм, который называется сервер push. Мы можем сказать, что мы знаем, что со страницей, например, page.html должно приходить, обычно запрашиваются сразу и script.js, и styles.css. Поэтому на запрос page.html сервер сразу отдает три файла, три потока, а не один. Что из-за этого происходит? Во-первых, мы экономим на каждом запросе. Раньше нам надо было сделать три запроса, и каждый раз мы отправляли хедеры, куки и так далее. Теперь все это приходит сразу и быстрее. И вот эти улучшения позволяют вкупе с бинарностью протокола и использованием одного TCP-соединения позволяют достичь большей производительности, чем это теоретически возможно с HTTP 1.1. Естественно, если вы оптимизируете под новую версию протокола, то производительность будет заметно больше. Если не оптимизируете, она может быть немножко больше или сравнима. Итак, давайте же посмотрим, как это выглядит на достаточно таких сложных примерах. Вот у нас есть страница, которая загружает 200 маленьких картинок, и вот это изображение состоит из 200 маленьких картинок. И здесь используется протокол HTTP 1.1, и это заняло 1.60 секунд. Давайте выполним то же самое с помощью HTTP 2. Это заняло 0.57 секунд. Почему так происходит? Ответ на самом деле очень прост. Давайте перезагрузим страницу. И мы видим, что в случае HTTP 1.1 у нас используется достаточно… Сейчас, где… У нас используется несколько потоков. Мы видим в Chrome, я не знаю, видно у вас или нет, что протокол используется HTTP 1.1 для загрузки картинок. У нас используется несколько потоков, потоки конкурируют, количество потоков ограничено, поэтому и время получается таким. В случае же HTTP 2, давайте запустим этот тест, мы видим, что у нас картинки запрашиваются по протоколу H2. Ну, соответственно, это HTTP 2. И используется один поток. Видно ли это здесь? Да. Используется один поток TCP-шный, и все происходит практически в два раза быстрее. Естественно, это крайний случай, потому что редко, когда надо грузить 200 маленьких картинок. Но тем не менее, даже в таком сценарии выигрыш существенен. Давайте теперь посмотрим на следующий пример. У меня тут есть демонстрация на Node.js, где я в этой демонстрации я поднимаю сервер, но на HTTP 1.1. Так, давайте сюда перейдем. Итак, супервизор http.js. Итак, я запустил сервер на HTTP 1.1. Он на localhost 3001 порт или нет. Давайте посмотрим, на каком у нас открылось. Должно работать на localhost HTTPS. Вот. У нас есть простая страница, загружаются несколько файлов по протоколу HTTP 1.1 с localhost. Давайте теперь посмотрим, мы посмотрим этот пример. Реально, чтобы перейти на новую версию протокола, ничего делать-то, по сути, не надо. Если мы не оптимизируем, то достаточно в любой среде, которую поддерживает, будь то Node.js, C-Sharp, .NET, Java и так далее, достаточно просто поменять небольшую конфигурацию, и вы поддерживаете сразу новую версию протокола. Вот сервер на HTTP 1.1. Но для того, чтобы сделать оптимизацию, вот, и вот HTTP 2. Я здесь использую HTTPS, потому что HTTP 2 рекомендуется делать с HTTPS. Но конкретно в этом примере это не важно. Все примерно то же самое. Но если вы хотите делать оптимизацию или использовать новые возможности, такие как сервер push, то это надо написать вручную, скорее всего. И в этом примере я делаю push с сервера на клиент. Если у меня есть запрос /push, я отправляю на этот запрос 10 ответов с файлами data.js 1, 2, 3 и так далее. То есть я делаю сервер push. Здесь вот такой небольшой код для поддержки этой технологии. Давайте посмотрим, как это работает. Запустим сервер на HTTP 2, http://2.js. И я сейчас перейду. Я сейчас перейду на этот сайт. Так, у нас HTTPS. Окей. И теперь все то же самое отдается по HTTP 2. Вы видите, что здесь протокол H2. Давайте теперь в Chrome посмотрим, как же выглядят эти соединения по HTTP 2. У нас здесь есть такой инструмент, как Net Internals, и мы видим, что с localhost по протоколу HTTP 2 было запрошено уже 6 потоков, сколько-то было получено фреймов, ну и так далее. И здесь видно, что все, мы не разорвали соединение. Здесь видно, что запушено было 0, и получено тоже от пуша 0 было. Ну что же, давайте тогда перейдем на /push, который я делал, и посмотрим, как работает сервер push. У меня по нажатию на картинку идет запрос. Вот, работает сервер push. Я запросил скрипт data1.js, и теперь посмотрим на этот инструмент. И здесь видно, что да, там я 20 запрашивал, что было послано 20 файлов и получен был один. То есть Chrome и другие браузеры позволяют отлаживать HTTP 2 в принципе достаточно стандартным образом. И мы можем зайти в эту сессию и посмотреть на детали, а какие же фреймы были отправлены. Вот эти фреймы. Ну, сначала мы начали соединение, поставили хедеры, потом был пинг, потом мы получили push promise, обещание отправить что-то с сервера. Причем обратите внимание, что у нас бы ID для push promise потока является 2. Все потоки, которые инициируются с сервера, имеют четные ID, а которые с клиента имеют нечетные ID. Ну, такая достаточно интересная особенность. И вот мы здесь обменивались с сервером какими-то фреймами, и последний у нас был, вот давайте на это посмотрим, HTTP 2 stream adopted push stream, и мы получили файл data.js. То есть не надо бояться того, что протокол не текстовый. Все инструменты для отладки, они уже встроены в браузеры и встроены в популярные инструменты для разработчиков. Конечно, инструменты будут улучшаться, но тем не менее бояться этого протокола не стоит, а стоит его использовать. Тем более Microsoft Windows 10 поддерживает, Google поддерживает, Firefox поддерживает, все поддерживают этот протокол. И если вы хотите получить более быстрый веб, вам тоже, наверное, придется, да, наверное, придется этот протокол поддерживать и использовать такие возможности, как приоритизация потоков, push promise и так далее. Ну что, мы рассмотрели нашу самую низкую сетевую часть. Давайте теперь перейдем на уровень выше и посмотрим, что же выполняется в браузере. А выполняется в браузере достаточно интересные вещи. У нас до того, как Google сделал свой Chrome и появился движок JavaScript виртуальная машина V8, JavaScript в браузерах представлял такой монолитный интерпретатор, который исполнял код, парсил и так далее. После этого создатели браузеров разделили часть, которая отвечает за парсинг JavaScript, и сделали какой-то байт-код, который быстрее компилируется, выполняется, ну и так далее. То есть есть оптимизированная виртуальная машина внутри браузера, которая выполняет тот байт-код, который получен из JavaScript-компиляции. Это есть во всех браузерах сейчас уже достаточно много лет. И из-за того, что такая оптимизация появилась, и JavaScript сейчас в браузерах быстрый, пришли люди, которые решили, а почему бы нам не начать компилировать, например, C++ прямо в JavaScript и выполнять в браузере. И тогда мы сможем писать, мы сможем портировать наши C++ игры, например, или приложения для виртуальной реальности, которые используют C++ библиотеки, такие как OpenCV, Open Compute Vision, да или другие библиотеки для работы с мультимедиа, почему бы их нам не использовать в браузере с помощью вот такой кросс-компиляции в JavaScript. И это можно делать уже сегодня. Но все это работало медленно. И тут люди из Mozilla пришли и сказали, а давайте сделаем оптимизацию. Давайте добавим в JavaScript несколько фич, таких как бинарные массивы, нормальные массивы бинарные, и оптимизируем виртуальную машину таким образом, чтобы вот этот subset JavaScript, который называется ASM.js, выполнялся максимально быстро. То есть ASM.js — это subset JavaScript, для которого есть оптимизация в виртуальных машинах. И если посмотреть, например, на Windows 10 Technical Preview последний, то в браузере Microsoft Edge ASM.js имеет оптимизацию. Там Firefox имеет эту оптимизацию. И, то есть это уже сегодняшний день. Но это все текстовый формат, и он базируется на синтаксисе JavaScript. Это неудобно. Поэтому Microsoft, Google, также Mozilla, люди, разрабатывающие WebKit, собрались и решили, почему бы нам не сделать бинарный формат, чтобы он не был текстом и не основывался на JavaScript. Этот бинарный формат назвали WebAssembly. Разработка WebAssembly сейчас идет активно, все компании принимают в этом участие. Пока в браузерах это еще не реализовано, но в скором будущем, я думаю, это будет реализовано. И что самое главное, WebAssembly использует в основном ту же машину виртуальную JavaScript, что и обычный JavaScript. Почему, например, не взять JVM, Java Virtual Machine? Потому что придется очень много всего переписывать и интегрировать две виртуальные машины внутрь браузера. А тут это просто надстройка над виртуальной машиной, независимая от синтаксиса JavaScript, являющаяся бинарной. Мне кажется, это прекрасная технология, и я сейчас покажу, как это работает на своей виртуалке с Windows 10. Insider Preview. Давайте ее запустим. И у меня здесь есть код на C++. Это очень сложное приложение. Надо учить язык много лет, чтобы его написать. Оно выводит Hello DevDay Kyiv. Это C++ приложение, обычное, нормальное. И я скачал компилятор, который называется EMScripten, который компилирует все в JavaScript. EMCC вводим название main.cpp, output. У нас будет main.js. Ну что же, давайте все скомпилируем и посмотрим, как это работает. Так, компиляция C++, конечно же, дело не такое быстрое, к сожалению. На это может уйти пару дополнительных секунд. Но ничего, вот, все у нас скомпилировалось. Теперь у нас есть main.js. Давайте откроем этот файл. Это очень простой файл, содержащий всего 68650 строк. Да. Вообще говоря, там встроена библиотека C++ стандартная, поэтому он такой большой. Но тем не менее, мы получили наше приложение, и мы можем теперь с помощью Node.js, main.js, запустить приложение и увидеть Hello DevDay Kyiv. Да, все же работает. Вообще бы скомпилировать C++ приложение в exe-шник было бы быстрее, наверное. Но вот с этого все началось. После этого решили, а почему бы нам вот не скомпилировать все это то же самое не в просто JavaScript, а в ASM.js. И в ASM.js все выглядит чуть-чуть лучше. Давайте посмотрим. Я указал опцию компилятора, которая называется, она стандартная для всех C++ компиляторов, просто это мы повысили уровень оптимизации. Это более оптимальный код получается. И вот у нас более оптимальный код. Ну что? А, это C++ файл. Вот этот JavaScript файл. Окей. Ну, 14 строк — это лучше, но зато файл очень длинный. Хорошая оптимизация. Я тоже так делаю. Здесь вы можете видеть, что есть надпись ASM. Use ASM, то есть это ASM.js. И это будет работать в браузерах, которые поддерживают ASM.js значительно быстрее, чем вот предыдущий пример. Так, давайте запустим в Node.js опять же этот файл. Но в принципе ничего нового выводить файл не будет. Какая следующая опция? Когда у нас будет WebAssembly, встроенный внутрь браузеров, каждого браузера, то вы просто укажете другую опцию компиляции. И вместо ASM.js получите WebAssembly. Поэтому вот технологию такую, там, использование языков, которые компилируются в JavaScript и в ASM.js, можно использовать уже сегодня. Не надо ничего ждать. И если вам хочется посмотреть, а как же будет выглядеть компиляция в WebAssembly, то выглядеть она будет следующим образом. К сожалению, у меня сейчас вот этот компилятор не поддерживает WebAssembly, но я покажу простой файл ASM.js. Это вычисление, это функция Fibonacci, которая знакома там по всем учебникам алгоритмов. Здесь у нас есть useAsm, это ASM.js, он текстовый формат. И давайте я скомпилирую это в WebAssembler. Так. Итак, у нас папка называется ASM. Я скачал с официального сайта пакер для ASM.js, ну, с официального репозитория на GitHub pack ASM.js, fib.js, fib.webassembly в ASM. И что же? У нас теперь есть файл WebAssembly. Естественно, это бинарный формат, открыть мы его не можем, но этот формат будет лучше работать еще быстрее в браузерах. И давайте сравним. Давайте сравним размер. Вот у нас у изначального файла было 256 байт, у WebAssembly у нас 54 байта. Сравните, насколько это будет лучше, когда будут такие приложения, как вот 65 тысяч строк, которые я вам демонстрировал изначально. Это даст большую экономию в парсинге, в трафике, ну и так далее. Поэтому вот как используется WebAssembly. И давайте посмотрим на практике. А зачем же это нужно? Не вот такие Hello World же компилировать. У меня здесь есть приложение на C++. Это суперигра, которую я написал на OpenGL. Эта игра очень простая. Здесь у нас есть всего несколько оптимизаций под EM-скриптом. А так, вообще говоря, код он для Windows и для Web будет одинаковый. Вот у нас есть простой OpenGL. И здесь у нас просто есть оптимизация, если у нас это будет EM-скриптом в Web, другой основной game loop, а если нет, то обычный. Давайте запустим эту игру. Ура! Я выиграл. Вообще это вращающийся треугольник. Это Windows-приложение, тем не менее. Ну что же, давайте теперь возьмем из этого Windows-приложения файл main.cpp, тот же самый файл, я ничего нового не изменяю, который компилировался под Replace, под Windows. Так, переходим в эту папку cd game.js. И у меня, я забываю опцию компилятора, здесь используется старая версия OpenGL, поэтому я добавляю опцию компилятора Legacy GL Emulation, чтобы использовать старую версию OpenGL. Так, давайте скомпилируем. Я не знаю, сейчас разрешение экрана не очень, сразу просто предупреждаю. Поэтому у меня здесь проблемы с виртуальной машиной. Если он будет медленно работать, это проблема исключительно виртуальной машины, а не браузера или чего-то. Ну, здесь вот при таком разрешении могут быть проблемы со скоростью и загрузкой. Так. Хотя, в принципе, относительно быстро работает. То же самое, все, что мы видели в обычном приложении, мы скомпилировали для веба, и теперь это работает в прекрасном браузере от Microsoft. В Google Chrome это будет работать, наверное, еще лучше. Да точно лучше будет работать. Ну что же, давайте перейдем дальше. Мы посмотрели на то, как мы компилируем в C++ приложение в веб, и то, как будет выглядеть WebAssembly, когда его зарелизят. Теперь перейдем к, собственно, второй части, это стандартам JavaScript и ECMAScript. На самом деле здесь все напоминает то, что здесь все напоминает ситуацию с HTTP. Долгое время, с 99 года, когда был релиз ECMAScript 3, до 2009 года, 10 лет, когда был релиз ECMAScript 5, новых версий стандарта не выходило. У нас был все тот же язык. После этого команда стандартизации, разработчики решили, что-то мы работаем медленно. Давайте выпускать новые релизы каждый год. У нас не было 10 лет, давайте каждый год выпускать. Поэтому версию 6 назвали 2015. Версию 7 они рассчитывают выпустить в 2016 году. Я очень на это надеюсь. Назовут 2016. Ну и, соответственно, так будет каждый год. Новая версия, новый год. Поэтому посмотрим, что есть в ECMAScript, JavaScript версии 6 или 2015, которые зарелизены сегодня, и уже эти возможности можно использовать в продакшене. Еще не все браузеры поддерживают все, но современные версии браузеров поддерживают больше половины нового стандарта, а с полифилами поддерживается все. Ну что же, первое, что мне очень нравится, это классы. То есть в новом JavaScript у нас наконец-то можно не использовать тот прекраснейший синтаксис с прототипами, который всех вводил в, не знаю, в восторг, наверное. Теперь можно использовать вот такой синтаксис, который похож на Java, наверное, и многое берет из C-Sharp, потому что у нас есть свойства, геттеры, сеттеры, у нас есть конструкторы. Обратите внимание, что слово function здесь нигде нет. Итак, что у нас еще появилось? Если вы знаете C-Sharp, вы знаете, что появилось еще. Это как это работает, это arrow functions. Вместо такой синтаксиса function что-нибудь можно писать просто вот эту arrow function и использовать это легче. Но arrow functions решают еще одну проблему. Раньше, когда мы использовали слово function с прототипами и так далее, this указатель this на текущий объект мог указывать практически на все, что угодно, но не на то, что нам нужно. С arrow functions this всегда указывает на текущий класс, и это очень удобно. Рекомендую это применять. Каких-то возражений, почему это не применять, нету. Это и упрощает, уменьшает количество букв, которые надо набирать, и решает проблему с this. У нас появились template strings, шаблонные строки. Что это такое? Ну, вы можете написать внутри строки, которая начинается с нового типа кавычек и заканчивается им, вставить переменную. Опять же, похоже на новую версию C-Sharp. Мне кажется, разработчики новой версии JavaScript очень сильно смотрели в сторону новых версий C-Sharp. Но тем не менее, вы теперь можете внутри строки не использовать вот этот синтаксис там кавычка плюс переменная плюс кавычка, а вот сразу внутрь вставлять ваши переменные. Это классно и удобно. И новые строки могут быть мультистрочными, что тоже классное преимущество. Также у нас появились параметры по умолчанию, дефолт-параметры и REST-параметры, когда мы можем сказать, что последний параметр — это массив, и вот он будет так достаточно легко обрабатываться. Это, на мой взгляд, тоже очень удобная штука. Также у нас появился destructing, деструктурирование. Ну, что про это сказать? Там тема огромная, пишут статьи, я не буду очень сильно углубляться в эту тему. Но, грубо говоря, вы можете присваивать нескольким переменным значения из неструктурированных массивов, объектов и так далее. Для чего это нужно? Самый простой пример — это возвращение нескольких значений из функции. Вы в функции f говорите, что мы возвращаем два значения, 1 и 2, и у нас есть переменные a и b. И мы говорим, что a и b равно f, да, и теперь у нас будет a — это единица, b равняется двойке. То есть мы вернули несколько значений из функции. Это уже, кстати, было давно в языке Go от Google. Здесь разработчики посмотрели в эту сторону. Тем не менее, очень удобная фича. А также вместо слова var у нас появилось слово let, ключевое слово, и теперь у нас есть const. Чем var был плох? У var была очень странная область определения. Let решает эту проблему. И в принципе, если вы пишете на новой версии стандарта JavaScript, то какого-то смысла использовать var нету, используйте let везде, где это возможно, и будет вам счастье, потому что ошибок станет чуть-чуть меньше. Ну и const тоже очень полезная штука. Вот. Это было всего несколько фич. Вы видите, что язык очень сильно поменялся. И вот эти фичи, которые есть в новой версии стандарта ECMAScript, позволят делать приложения более эффективными, меньше ошибок и так далее. Но вообще говоря, новых возможностей масса, их десятки. Поэтому очень рекомендую вам зайти на сайт какой-нибудь, где описаны возможности новой версии, посмотреть, что вообще есть еще. Потому что, опять же, для этой темы надо делать не то, что доклад, а там, не знаю, тренинг на пару дней, что у нас есть в новой версии JavaScript. Что же будет дальше? ECMAScript 2016. Это уже не секрет, там есть многие предложения. И вот если мы посмотрим на то, как выглядит типичная JavaScript-программа сегодня, то вообще мы увидим какую-нибудь елочку из колбеков. Да, вот это выглядит не очень красиво, еще труднее это поддерживать. Но умные разработчики стандарта ECMAScript 2016 проконсультировались с Microsoft, который уже давно внедрил в C-Sharp такие ключевые слова, как async и await, и решили, а давайте сделаем так же. Ну и, собственно, уже в новых версиях Microsoft Edge это поддерживается, другие браузеры тоже подтянутся. Если вы используете старые браузеры, то есть полифилы. И таким образом можно будет писать асинхронные вызовы в столбик один за другим без этого ада из callback'ов, которые было трудно понять даже, не то что поддерживать. Это вот одна из моих любимых возможностей новой версии стандарта, следующей 2016. Но есть и другие, там есть оптимизации, например, SIMD-оптимизации, Single Instruction, Multiple Data, которые ускоряют какой-то код, игры в основном, ну и так далее. Тоже рекомендую посмотреть. И давайте мы сейчас посмотрим на демонстрацию того, как это выглядит. Так. Давайте посмотрим на демонстрацию. У меня есть страница с ECMAScript 2015, где встроен. И вот посмотрим, что здесь есть. Итак, я здесь подключаю Google Tracer Compiler для того, чтобы поддерживать новые фичи языка во всех браузерах. Дальше я использую Strict Mode. Новые фичи работают только в нем пока что, там, где они реализованы. И дальше пишу класс. У меня здесь есть класс, у меня здесь есть нормальный конструктор, у меня здесь есть метод класса, который принимает переменную, и у этой переменной есть значение по умолчанию. Дальше я здесь использую arrow functions, функции со стрелочкой, и ключевое слово let вместо слова var для задания переменной. После этого у меня есть шаблонная строка template strings. В этой строке я пишу hello, потом отображаю переменную name, после этого отображаю переменную i. Вот такой template строка, template string. И возвращаю несколько значений из функции. Если бы вам это показали, и вы не знали про новую версию стандарта, скорее всего, вы не сказали, что это вообще JavaScript. Потому что выглядит, если честно, как какая-то улучшенная версия, не знаю, C-Sharp, Java и еще чего-нибудь. Но, тем не менее, это вот туда, куда движется наша веб-разработка. Ну и я эту функцию я создаю с помощью new объект класса и принимаю возвращаемые вот эти два значения из функции с помощью механизма, который называется destructing. Что же дальше? Давайте посмотрим, почему надо использовать let, а не var. Ну вот, пример. У нас есть блок, в котором определена переменная num. Здесь я num равняется 5, и определена переменная test через let равняется 10. После этого я пытаюсь вывести переменную на консоль. Те, кто работали с такими языками, как C-Sharp, наверное, думают, что не получится ни то, ни другое, потому что область определения переменной num, она другая. Это область и тест. Они вот внутри этого блока if. На самом деле, если мы определяли переменную с помощью var, ее область определения вот все вот это. То есть весь этот блок. И это достаточно неудобно. Это было непредсказуемо. С другой стороны, область определения переменной тест с помощью let, она вот такой, внутри if. И это позволяет избежать ошибок. Так вот, это был такой очень краткий первый взгляд на новый стандарт JavaScript, который называется ECMAScript 2015. И мы посмотрели на несколько фич ECMAScript 2016. На одну фичу, ключевое слово async, и ключевые слова async и await. Теперь давайте поднимемся еще выше. Мы рассмотрели уровень сетевого взаимодействия, где у нас ходят сетевые пакеты, какие-то данные. Мы поговорили про рантайм в браузере. Но все это пользователь не видит, а пользователю важно. Пользователю действительно важно то, что отображается на экране. И здесь новые стандарты пользовательского интерфейса, такие как веб-компоненты, приходятся как нельзя кстати. Если мы посмотрим на существующие веб-приложения, то это будет безумный набор из дивов. У нас будет div. Хорошо ли это? Ну, div хороший элемент. Но, наверное, такой подход — это не самое лучшее, что можно было бы ожидать в 21 веке от умных разработчиков веб-стандартов. С другой стороны, у нас есть встроенные элементы, такие как видео. У этого видеоэлемента есть сложная логика внутри. Там есть кнопка play-pause, можно менять громкость, можно передвигать ползунок на какое-то время. У этого видеоэлемента есть свойства, события, но мы все это не видим, это все от нас скрыто. Мы берем этот элемент и используем как компонент. Разработчики браузеров решили, а почему если у нас есть такие встроенные компоненты, почему не дать простым разработчикам что-нибудь похожее, какой-нибудь похожий инструмент, чтобы создавать вот что-нибудь как это? Давайте посмотрим вообще на видеоэлемент в браузере. Давайте начнем с этого. И вот у меня есть видеоэлемент в браузере. Посмотрим, как он выглядит с точки зрения нашей DOM-модели. Так. Я не знаю, видно ли, сделаю побольше. У нас есть видеоэлемент, и внутри него нет ничего. Это компонент. Но на самом деле он имеет сложную структуру. И как это реализовано в Chrome? Если мы в свойствах поставим, не знаю, плохо видно, вот видно лучше, show user agent shadow DOM, такое свойство, то мы увидим то, что у нас внутри нашего тега видео. А там Shadow DOM, то есть теневая DOM-модель, которая недоступна извне. И в этой DOM-модели у нас есть достаточно сложная разметка. Наш видеоэлемент, вот разметка наших кнопок, вот input, ну и так далее. То есть это достаточно сложный компонент, который по умолчанию мы не видим и который использует вот такой теневой теневой дом. И в противовес вот этому теневому дому обычный остальной дом называется в документации light дом, то есть светлый дом. Так, темная и светлая сторона. Веб-компонент — это темная сторона. Итак, у нас есть такие возможности в браузерах для встроенных компонентов. Неплохо бы было, Если можно было на странице написать тег Google Map, например, и у нас бы появилась карта, как мы написали видео, и у нас появлялось видео. Если бы мы задали какие-то свойства у Google Map, то у нас там эта карта бы поменялась. И если бы мы, например, внутрь этой карты вложили другой тег Google Map Maker, маркер, то у нас бы появился маркер. Да, теперь с помощью стандартов веб-компонентов такое возможно сделать. И под веб-компонентами понимают четыре основных стандарта. Это custom elements. Вот эти элементы, которые я показывал, как вот этот элемент Google Map, если мы захотим реализовать. Шаблоны, templates, потому что у нас не было шаблонов в HTML раньше. Shadow DOM, теневой дом, который позволяет скрывать внутреннюю модель компонента так, чтобы она не была доступна для стилизации и манипуляции извне. А также для подключения HTML веб-компонентов используется HTML import, такой механизм. На самом деле эти стандарты уже достаточно зрелые. Единственное, что много возражений к стандарту HTML imports, и, возможно, он очень сильно поменяется, а остальные стандарты уже хорошо внедряются в других браузерах, в разных браузерах. И, например, Microsoft в браузере Edge говорит о том, что темплейты уже реализованы, следующий шаг — реализовать, соответственно, Shadow DOM. Ну и постепенно они реализуют все из стандартов веб-компонентов. Поэтому это такие стандарты, которые полностью пока реализованы только в Chrome, но реализуются везде достаточно быстро, и можно ожидать, что веб-компоненты нативно станут доступны уже очень скоро. Давайте посмотрим, как же веб-компоненты создаются нативным образом. У меня есть страничка. Давайте сейчас я запущу, опять же, так, что это у меня? А, у меня это просто с помощью Python я запущу сервер, simple HTTP сервер на порт 4000. Так, я запустил сервер, и теперь я могу зайти на мою страничку. Так, localhost, порт 4000. Здесь у меня есть для примера видеотег, который я вам показывал. Мы видим, что у него есть Shadow DOM. И здесь у меня есть собственный компонент, который я назвал sp-comment. Ну, я свое имя использовал, Сергей Пугачев, -comment. И все нестандартные компоненты надо называть через дефис, чтобы отличать их от стандартных. То есть что-то, дефис, что-то. Обычное название компании или набор компонентов, или что-то в таком духе, но через дефис. Итак, вот мой компонент. Обратите внимание, что у меня на странице есть заголовок H2 с классом BodyText. Этот класс BodyText, здесь, наверное, не видно, вот, определяет красный цвет этой надписи. И у меня внутри компонента есть тоже span с классом BodyText. Но так как я использую Shadow DOM, теневой дом, то все, что есть снаружи, не может стилизовать, изменить мой компонент. И это очень классно. Если я захожу в сам компонент, вот он, sp-comment, то я вижу только то, что я… Только то, что… Давайте сейчас посмотрим сначала исходники, чтобы было лучше понятно, как это выглядит на странице. Так, откроем его в Sublime. Да. Вот моя страница, я здесь вставил компонент. Видно, да? И внутри него я написал Сергей Пугачев. И также я в браузере… Так, браузер. В браузере вижу внутри компонента только это. А все остальное у меня Shadow Root. То есть Shadow DOM. Там уже что-то есть. Как же реализован компонент? Давайте посмотрим в сторону реализации. Откроем. Этот компонент вставлен с помощью ссылки link import sp-comment.html. Вот здесь у нас есть реализация данного компонента. Так, давайте посмотрим. И в начале него я использую шаблон. Это новый стандарт, который я уже говорил, который стандартно называется «Темплейты из веб-компонентов». Вот у меня есть темплейт. У меня этот простой шаблон, который выглядит, конечно, не очень, но демонстрирует пример. Вставлен на странице. И здесь есть новый тег, который называется «Контент». Вот он. Это тег «Контент», который говорит о том месте, куда мы вставляем внешний контент внутри нашего веб-компонента. Вот Сергей Пугачев я вставил сюда. Вот у нас есть такой шаблон. Дальше у нас есть JavaScript этого веб-компонента. Ну, во-первых, этот компонент надо зарегистрировать. Для этого я использую документ register element sp-comment на странице. Прототип компонента использует объект proto. Прототип я наследую от html-element.prototype, то есть от самого базового html-элемента. Я могу наследовать компонент от других элементов, не обязательно от самого базового, и тогда мы сможем делать более сложные компоненты. Но сейчас у меня компонент простой, поэтому я наследую от самого базового. Дальше, последний пункт. Что нам нужно сделать, чтобы компонент заработал? А нужно вставить callback, который называется created callback. То есть когда компонент создается, этот callback вызывается. В этом callback я создаю shadow root, то есть вот эту вершину дерева моего скрытого темного теневого дома. И уже в этот root я буду добавлять элементы. Я загружаю шаблон, и этот шаблон я добавляю в shadow root. И вот это полностью нативный компонент, который не использует каких-либо библиотек, использует все части стандарта Web Components, и на странице может быть использован вот таким вот достаточно простым и нехитрым образом. То есть здесь не используется никаких библиотек типа Angular или чего-то в этом духе. Достаточно классно, но проблема в том, что во всех браузерах это работать не будет. Поэтому есть ряд библиотек, например, наша библиотека, которая называется Google Polymer, polymerproject.org, которые позволяют делать три вещи. Во-первых, здесь содержится класс, содержится код для того, чтобы веб-компоненты работали везде, во всех современных браузерах. Во-вторых, здесь содержатся некие вещи, которые упрощают создание веб-компонента. Ну и в-третьих, есть каталог уже готовых элементов. Я вот сейчас писал свой элемент под названием sp-comments, где он? Вот, я его сейчас писал. А нет, это не тот пример, ну ладно. А здесь есть какие-то готовые элементы, которые уже вы можете использовать как есть. И здесь среди этих элементов вы можете найти такие элементы, как Google Maps, ну, например, ну и так далее. Google Calendar, вот мы можем использовать календарь. Это очень мощная библиотека. Мои любимые элементы здесь — это paper-элемент, который позволяет делать material design в ваших сайтах. Давайте посмотрим на пример того, как с помощью веб-компонентов реализуется material design. Так, следующий мой пример. Я остановлю этот. Угу. И тоже на том же самом порту запущу новый пример. Давайте посмотрим сначала на его исходный код. У меня здесь есть страница. На этой странице я подключил веб-компоненты и создал приложение. Я использую вот те... А, вот здесь у меня, да, надо закрыть, наверное, сначала. Я использую элементы, которые у меня были взяты из Polymer Project, polymerproject.org, из полимера. Я использую элементы, paper-элементы, и, например, из этих элементов используется drawer panel, scroll header panel, toolbar, меню и так далее. Что здесь еще? Icon button. Ну и так далее, и так далее. То есть вот такой вот способ создания приложений. Paper material. Очень напоминает по легкости, как это было с замлом. То есть для замла разработчиков это не должно стать какой-то такой уж очень сложной вещью, потому что реально для меня это напоминает замл-разработку, и легкость, которая там была, она здесь тоже, наверное, в чуть меньшей мере, но присутствует. Итак, посмотрим, как это выглядит в браузере. Localhost 4000. Нет. Вот. И теперь у меня на странице есть сайт, который сделан в материал-дизайне. Там заголовок прокручивается, есть какой-то текст здесь, есть панелька слева, которая выдвигается, есть какие-то кнопки. И все это сделано с помощью веб-компонент. Если мы перейдем сюда и посмотрим, то мы видим, что здесь не какие-то дивы в итоге, а реально компоненты, которые мы и изначально и ставили. Все это будет работать, конечно же, и в Microsoft Edge, и в других браузерах. Microsoft Edge, кстати, уже очень большую долю веб-компонентов реализовал, и это просто замечательно. Но вот за этим подходом, скорее всего, будущее. Но не все компании пока реализуют свои библиотеки с веб-компонентами, но Google для следующей версии AngularJS будет это использовать. Кстати, Google для следующей версии AngularJS использует и такой прекрасный язык, как Microsoft TypeScript. Поэтому вот здесь очень видна такая синергия компаний, потому что мы разговаривали про новые версии JavaScript, ECMAScript. Но если вам нужно больше, если вам нужно проверку типов и статическая типизация, то очень советую использовать язык Microsoft TypeScript, потому что даже Google, который использует очень мало из того, что делает Microsoft, будем честными, даже мы используем TypeScript в продакшене, потому что действительно очень и очень хороший язык. Мне он очень нравится. Ну что же, вот это были веб-компоненты. Мы рассмотрели теперь не только сетевое взаимодействие, рантайм, но и пользовательский интерфейс. Вот это все, вот когда смотришь по отдельности, не кажется, что революция происходит. Но если ваше приложение использует HTTP 2, соединяется с другими браузерами peer-to-peer по WebRTC, оно написано на TypeScript, который использует фичи ECMAScript 2015-16. Есть какие-то части, которые написаны на C++ и отображают WebGL. И при этом интерфейс, написанный на веб-компонентах, то это абсолютно другой веб, чем был 10 лет назад, ну или даже год назад. И вот это, в принципе, нас ждет, и это все-таки стоит как-то изучить и посмотреть. Естественно, большинство из этих стандартов сейчас не то чтобы мейнстрим в том смысле, что поддерживается полностью во всех браузерах, но это вот такое очень недалекое будущее. И код любого из примеров, который я сейчас показывал, а также саму презентацию, можно скачать с GitHub, сделав клон. И если вы там найдете ошибку, то можете сделать pull request или перевести на украинский, если хотите. Такой pull request я тоже приму. На этом все. Спасибо за внимание. Я готов ответить на вопросы, если есть. Ответ состоит, будет из двух частей. Во-первых, вы можете делать какие-то свойства настраиваемые, которые будут настраиваемы извне для тех, кто потребляет компоненты. А во-вторых, есть часть, которая позволяет жестко задать какой-то стиль внутри, но это будет не просто стиль, который прилетел со страницы, а он будет таргетирован на этот веб-компонент конкретно. Ну, то есть, да, такая возможность есть, но и в том смысле, что вы можете выставлять какой-то публичный API, и в том, что извне можно, но это такой достаточно калечащий процесс, и там надо специфицировать веб-компонент, в котором это происходит.
Спасибо.
Ну что, если еще вопросов нету, или есть еще какой-нибудь вопрос? Нету вопросов. Тогда спасибо за внимание.